о счастливой, длящейся, соединяющей людей любви Бунин никогда не пишет. И за этим стоит его твердое убеждение человека и художника. Соединение жизни и любящих — совсем иные отношения, когда нет боли, нет волнения, нет томительно щемящего блаженства. Все это не интересует писателя. Пусть будет только то, что есть. Лучше уж не будет, — говорит молодая девушка в рассказе «Качели», отвергая саму мысль о возможности брака с человеком, в которого влюблена. Герой рассказа Таня с ужасом размышляет о том, что он будет делать, если возьмет Таню, деревенскую девушку, горничную его родственника, в жены. А ведь именно ее по-настоящему он только и любит. Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней. А что я могу? Увести ее с собой куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки? Он погубит себя вовсе не потому, что Таня ему не пара. Главная мысль писателя в том, что связать себя навеки даже с любимой женщиной для бунинского героя значит убить самую любовь, обратить чувство в привычку, праздник в будни, волнение в безмятежность. Так же думал и Арсеньев, не желавший жить до самой старости с Ликой, завести дом, детей. Но если по сюжету рассказа герои Бунина все-таки стремятся соединить свои жизни, то в последний роковой момент, когда, кажется, все идет к счастливому завершению, непременно разражается внезапная катастрофа, либо возникают неожиданные обстоятельства вплоть до смерти героев, для того, чтобы остановить мгновение на высшем взлете чувств. Погибает от выстрела ревнивого любовника единственная из женщин, которую по-настоящему полюбил герой рассказа Генрих. Внезапное появление сумасшедшей матери Руси во время ее свидания с любимым навсегда разлучает героев. А если даже вплоть до последней страницы рассказа все идет благополучно, то в финале рассказа Бунин всякий раз неожиданно, но неукоснительно сообщает читателю. На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, читая газету, вдруг откинул к спинке кресла голову, завел глаза. В Париже. В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах. Натали. Бунин по складу своей натуры остро ощущал всю неустойчивость, зыбкость, драматичность самой жизни. Думать так у него было достаточно оснований. И потому любовь в этом ненадежном, хотя и прекрасном мире оказывалась, по его представлению, наиболее хрупкой, недолговечной, обреченной. Такая точка зрения писателя объяснялась его поэтической эмоциональной природой. Однажды Бунин весьма взволнованно, хотя и полушутя, процитировал чьи-то слова, по-видимому, сильно его задевшие. «Часто бывает легче умереть за женщину, чем жить с ней». Все эти любовные катастрофы, неожиданные обстоятельства с необычайной изобретательностью Бунин придумывал. Да и откуда еще было ему черпать свои сюжеты, когда под рукой не было нужных книг, а главное, весь архив Ивана Алексеевича к его горю находился в Париже. Оставалось лишь творческое воображение писателя, которое становилось с годами все более изощренным. В большинстве рассказов «Темных аллей» острый, напряженный сюжет, в то время, как мы помним, более ранние его произведения часто бесфабульны, Бунин сам сознавал это. «В молодости я очень огорчался слабости своей выдумывать темы рассказов», — признавался он. «Писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику. Сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький», — признавался Бунин в 1947 году. А потом случилось нечто удивительное. Воображение у меня стало развиваться не по дням, а по часам. Как говорится, выдумка стала необыкновенно легка. Один бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо. Очень-очень часто еще совсем не знаю, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится. А очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял. Но при этом напряженный, часто занимательный сюжет ничуть не мешает и не противоречит психологической убедительности действующих лиц и ситуаций, до такой степени достоверных, реалистических, что многие утверждали, будто писатель черпал их из собственных воспоминаний. Бунин действительно не прочь был в откровенной беседе вспомнить некоторые приключения своей молодости, но когда принимался писать, то все затмевала творческая фантазия, и характеры, и ситуации писатель изобретал полностью. Естественно, что суждения об автобиографичности его творений задевали Ивана Алексеевича. И вот продолжение только что процитированных слов. «Как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью, только потому, что обладаю необыкновенной памятью, что я все пишу с натуры, то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел. Никто не верит, что я почти всегда все выдумываю. Все. Все. Обидно». Толчком к игре творческого воображения, как много раз вспоминал Иван Алексеевич, служило какое-нибудь мелькнувшее воспоминание, пейзаж, настроение. Так, например, ему неожиданно, ни с того ни с сего, представился вечер после грозы и ливня на дороге на одной русской станции, темнеющее небо и земля, а вдали над темной полоской леса еще вспыхивают молнии. И какой-то мужчина стоит на крыльце постоялого двора возле шоссе, очищая сапог грязь, рядом собака. Так родился рассказ Степа. А рассказ «Муза» Бунин придумал, вспоминая зимы в Москве, на Арбате, и в то время, когда как-то гостил летом на даче своего приятеля, писателя Телишева, под Москвой. Спустя много лет в Париже однажды проснулся с мыслью, что надо дать какой-нибудь рассказ для газеты, чтобы покрыть долг. Вспомнил вдруг зиму в русском захолустье, и написал рассказ «Баллада», опять-таки ни с того ни с сего. Вспоминая о том, как родился рассказ «Визитные карточки», Иван Алексеевич записал, что в июне 1914 года он с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля. И в первый вечер после ужина, когда Юлий гулял по палубе, а Иван Алексеевич сидел под окном их каюты, к нему подошла какая-то славная и застенчивая, некрасивая молоденькая женщина и сказала, что она узнала его по портретам и что так счастливо его видеть. Бунин разговорился с ней, стал расспрашивать, кто она, откуда. Ее ответ он не запомнил. Вскоре подошел недовольный брат, молча и неприязненно посмотрел на нас. Она окончательно смутилась, торопливо попрощалась. И все. Но, вспомнив это спустя много лет, Бунин выдумал свой рассказ. Человек самолюбивый и гордый, Бунин всегда настороженно ожидал, как отнесутся к очередному его детищу, и бесконечно ценил положительные отзывы. А читателей было так мало. Когда в мае 1944 года он получил из Парижа письмо, в котором корреспондентка назвала его учителем и похвалила рассказ «Ворон», Бунин отнесся к этому с истинно детской радостью. «Вы меня похвалили в нынешнем письме, и я, как самолюбивый, честолюбивый, гадкий подросток, засопел, покраснел от радости и вытащил из кармана еще тетрадку. Вот у меня еще есть». Мастерство писателя в рассказах «Темных аллей» достигла необычайной виртуозности и выразительности. Тонко, откровенно и подробно рисует Бунин интимные человеческие отношения, однако всегда на той неуловимой границе, где высокое искусство ни на йоту не снижается даже до намеков на натурализм. Но это чудо достигается ценою великих творческих мук, как, впрочем, и все написанное Буниным. Вот, например, запись, свидетельствующая об этих муках, о том, как бесконечно трудно описать прекрасную женщину, не впав в пошлость. Надо пытаться очень упорно найти слова, и писатель всегда находил эти другие, то есть единственно нужные, необходимые слова, и заставлял их звучать откровением. В современной Бунину русской литературе о любви, страсти не было никогда не написано никем, так как удалось это ему. Современная смелость сочеталась со строгостью, классичностью языка. Бунин не пошел ни на единую уступку приходящей моде, и это сочетание новаторства с традиционностью было его художественным открытием, начатым еще раньше в повести «Митина любовь» и рассказе «Солнечный удар». Вот и своеобразная декларация художественного кредо писателя. Говоря в рассказе «Генрих» о чувствах, которые возбуждает в мужчине женщина, которая по библейскому выражению есть «сеть прельщения человеков», Бунин устами своего героя-поэта выражает свое собственное отношение, нравственное и эстетическое, к тому, как надо писать о любви. Эта сеть — нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское. И когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях. Подлые души. Хорошо сказано в одной старинной книге. Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям. И впрямь, подобно живописцу и ваятелю, рисует и лепит Бунин красоту, воплотившуюся в женщине. Начинающая увидать, но все еще красивая Надежда в рассказе «Темной аллеи». Грациозная, чистая и прекрасная девушка Руся, обладающая душевной грацией и красотой. Таинственная, безымянная красавица, героиня «Чистого понедельника». А в некоторых, например, «Комарк», «Сто рупий», действия нет совсем. Это не что иное, как женские портреты во всей своей первобытной дикой красоте. В «Темных аллеях» женщины вообще играют главную роль. Мужчины как бы фон, оттеняющий характеры и поступки героинь. Мужских характеров нет, есть лишь их чувства и переживания, переданные необычайно обостренно и убедительно. В рассказах Бунина он всегда устремлен к ней, влекомый желанием непременно постигнуть тайну, магию неотразимого женского очарования. Женщины кажутся мне чем-то загадочным. Чем более изучаю их, тем менее понимаю. Эти слова Флобера Бунин выписывает в свой дневник, потому что они ему близки. Женские характеры в «Темных аллеях» очень многообразны. Здесь и преданные любимому до гроба простые души Степа и Таня в одноименных рассказах, и изломанные, экстравагантные, по-современному смелые дочери века Муза, Антигона, рано созревшие девочки в рассказах Зойка и Валерия, Натали, женщины необычайной душевной красоты, наделенные талантом любви и способные одарить несказанным счастьем Руся, Генрих, Натали в одноименных рассказах. И, наконец, образ метущейся, страдающей женщины в рассказе «Чистый понедельник». Этот женский тип был особенно интересен Бунину и прошел по многим его произведениям. Есть женские души, писал Бунин много раньше, еще в России, в рассказе «Сны Чанга», которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого самого никогда и никого не любят. Кто их разгадает? В «Чистом понедельнике» как бы завершается путь таких героинь. Странные, сами себя не понимающие, они одинаково неожиданно могут совершать самые противоположные поступки и столь же неожиданно оборвать или погубить свою жизнь. Однако, по мнению Бунина, самое влекущее, неотразимое и таинственное сосредоточено именно в таком сложном, загадочном характере. Каждый из многочисленных женских типов темных аллей живой, и притом очень русский. Да и действие почти всегда происходит в старой России, а если и вне ее, как, например, в рассказе «В Париже», то герои ее — русские люди, двое одиноких и неприкаянных, и родина живет в их душах, так же, как живет она в душе писателя. Россию, наше русское естество, мы унесли с собой, и где бы мы ни были, мы не можем не чувствовать ее. Этим словам Бунин оставался верен всю жизнь. Работа над книгой «Темные аллеи» служила ему в какой-то мере спасением от ужаса, творящегося в мире. И больше того, творчество было противостоянием художника этому кошмару и свидетельствовало о его творческой воле, о мужестве. Можно вообще сказать, что Бунин сохранял полнейшее бесстрашие. По воспоминаниям современника, однажды в ответ на пустой вопрос знакомого о здоровье, он громко, во всеуслышанье, ответил, что не может жить, когда эти два халуя собираются править миром. Иван Алексеевич имел в виду Муссолини и Гитлера, которого презрительно называл «хитрил». Обитатели Графской виллы были свидетелями тому, сколь одержим был Бунин своей книгой, как писал он ее запоем, и случались недели, когда он буквально не отрывался от письменного стола с утра и до позднего вечера, запираясь на ключ в своей комнате, как по нескольку раз переписывал рассказы, как записывал в разные тетрадки какие-то словечки, наброски диалогов, собирал и выписывал имена, фамилии, будучи убежденным, что для каждого героя необходимо подобрать единственно подходящее ему имя. Как тщательно подбирал заглавия к рассказам, следуя принципу ничего не объяснять, не разжевывать читателю. Большую часть наблюдаемого и услышанного он заносил в тетради с названиями «Копилка» и «Земля и люди». В дневниках писателя часто встречаются записи о его работе над рассказами, порою действительно запойной, неотрывной. Вот некоторые. С месяц спешу, не вставая, даже иногда поздно ночью перед сном. 30 октября 1940 года. Начал Русю 20 сентября. Дописал Русю 27 сентября. Написал Антигону 2 октября. Вчера и сегодня писал визитные карточки 5 октября. Писал и кончил Зойку и Валерию 10-13 октября. Писал и кончил Таню с 14 по 22 октября и так далее. Еще запись от 19 марта 1941 года о работе над рассказом Натали. Вчера начал писать Натали Станкевич. Писал и после обеда почти до часу. Пил в то же время коньяк. Спал мало. Нынче еще не выходил на воздух, а сейчас уже почти пять. Все писал. 24 марта. Все дни сидел почти не вставая, писал Натали. 4 апреля. Пятница. В 6 вечера кончил Натали. И последний, 11 апреля. Еще раз, кажется, окончательно перечитал днем Натали. немного почеркал, исправил конец последней главы. И, наконец, приведем запись, сделанную в ночь с 8 на 9 мая 1944 года во время работы над рассказом «Чистый понедельник», который сам Бунин очень любил. Час ночи. Встал из-за стола. Осталось дописать несколько страниц «Чистого понедельника». Погасил свет, открыл окно проветрить комнату. Ни малейшего движения воздуха. Полнолуние, вся долина в тончайшем тумане. Далеко на горизонте нежный розовый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев. Господи, продли мои силы для моей одинокой бедной жизни в этой красоте и работе. Так на закате своих дней совершал русский художник свой одинокий подвиг. А его книга «Темные аллеи» стала той неотъемлемой частью русской и мировой литературы, которая, пока живы люди на земле, варьирует на разные лады песнь песней человеческого сердца. Подходила к концу война. В августе 1944 года был освобожден Париж. Иван Алексеевич с Верой Николаевной стали собираться домой. Отъезд задерживался, так как их квартира на улице Жака Оффенбаха была оккупирована другими жильцами. Но вот путь свободен, и в апреле 1945 года Бунин пишет знакомым письмо, в котором его собственная радость сливается с ликованием по поводу победы наших войск над фашистской Германией и взятием Берлина. «Надеемся быть в Париже 1 мая. Поздравляю с Берлином. Майн кампф повоевал так его так. Ах, если бы поймали, да провезли по всей Европе в железной клетке». 1 мая 1945 года Бунин вернулся в Париж. Вскоре был устроен его литературный вечер, а осенью его чествовали по случаю 75-летия. Думал ли он о возврате на родину? Еще год назад у него вырвалось признание. Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю, если бы дожить, попасть в Россию. Но уже, конечно, поздно было думать о какой-либо перемене в жизни. Да и от прежней, от его России ничего не осталось, и он это отлично понимал. Но родина продолжала жить в старом писателе. И в тех рассказах, которые он теперь пишет все меньше, все реже, встает русская земля, русский человек, богатая и яркая русская речь. Персонаж рассказа «Ловчий», бывший повар Леонтий, говорит таким изумительным художественным народным языком, каким теперь уж так не могут говорить, а если кто заговорит, это подобно тому, как песню петь не кстати. Неповторимые и незаменимые словечки уходят в небытие, и речь обедняется. Бунин стремится удержать, спасти ее, запечатлевая живые монологи этого Леонтия, а также дурочки Глаши в рассказе «Полуденный жар». «Насчет народного языка? Как я все это помню, — писал Иван Алексеевич, — да это не память, это... В моем естестве и пейзаж, и язык, и все прочее. Язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотницкий, и дурачков, и юродов, и нищих. И, клянусь вам, никогда я ничего не записывал. Последние годы немало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а для потомства. Жаль, что многое из народного и вообще прежнего и былого уже забыто, забывается. Есть у меня и много других записей — лица, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжеты и черты рассказов, которые, конечно, уже никогда не будут написаны. По-прежнему Бунин верен своему горячему любопытству к тому, что именуется непрерывным течением веков на земле, к тому, как все рождается, меняется и исчезает, уступая место новым жизням, и его отвращение к смерти. Ужас перед неизбежным концом об руку идет с размышлениями о тех отдаленных временах, когда будут новые живые жить мечтами о нас, умерших, о нашей давней жизни, о нашем древнем времени, что будет казаться им прекрасным и счастливым, ибо легендарным. Легенда. С каждым годом нужда и болезни все больше одолевали Бунина. Почти ежегодные воспаления легких, тяжелая операция, после которой он уже не смог окрепнуть. Он говорил, что с трудом добирается до письменного стола. И все-таки добирался до него, работал много, писал рассказы, воспоминания, задумал книгу о Чехове, поставил вопрос, который считал важнейшим: была ли в его жизни хоть одна большая любовь? «Думаю, что нет», — написал он вначале, а потом прибавил: «нет, была, Кавиловой», и стал развивать эту тему, и наметил множество других тем, ибо задумал книгу обширную, подробную. Много времени посвящал Бунин работе над своим архивом, просматривал и правил старые произведения для будущих изданий. За год до смерти, в 1952 году, он взял свой старый, написанный еще в 1929 году рассказ «Бернар», немного изменил начало и конец и превратил его в своего рода литературное завещание писателя, исполнившего свой святой долг перед литературой. И в самом деле Бунин служил русской литературе буквально до последнего удара сердца, и это не метафора. В день накануне своей кончины, 7 ноября 1953 года, когда у его постели дежурил знакомый, Иван Алексеевич, рядом с которым лежал растрепанный том Толстого, заговорил о том, что напрасно Толстой включил в воскресенье некоторые страницы, и, устав, засыпая, все повторял: как он мог, как он мог. Уже поздно, вечером того же дня, он просил жену почитать ему письма Чехова. Он надеялся дописать свою книгу. А примерно между часом и 3 утра следующего дня его не стало. Автор статьи — Анна Саакянс. Конец книги. Декабрь 1999 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Илья Прудовский.